Ну что, дорогие друзья, мы рады всех приветствовать в наших стенах музея библиотеки Федорова. У нас такое намоленное место. Сегодня у нас, на самом деле, очень радостный день, потому что у нас уже год идет цикл «Диалоги о Федоре». Вы помните, как он начинался год назад? У нас был как раз Евгений Водолазкин, он открывал этот цикл. Сегодня, кстати, Евгений Водолазкин вместе с Владимиром Меденицей и другими нашими современными прозаиками выступали на круглом столе «Мой Платонов», посвящен в рамках платоновской конференции «120 лет Платонова» в этом году. И вообще как-то два эти имени, и, кстати, два юбилея, Платонов и Федор, видите, они тоже сходятся. Тоже абсолютно символично. Вот сейчас я как раз готовлю уже к сдаче в печать книжку Светланы Григорьевны Семеновой, основателя нашего центра семинара, вот ее портрет для тех, кто не знает. Она называется «Ее родство проповеди. Метафизика и поэтика Андрея Платонова». Там ее все статьи о философии Андрея Платонова, о основных его текстах, каких-то этапах его творчества. И там же печатаются ее дневники 70-х, 80-х годов, где видно, как вот две эти темы, два эти имени, Платонов и Федоров, они постоянно у нее как бы сближаются, сходятся. Вот, поэтому как-то глубоко символично, что именно вот в платоновские дни, дни памяти Платонова, разговор о Платонове, мы будем говорить сегодня о Федорове и вообще о русской литературе, о будущем, с человеком совершенно замечательным, с таким вот федоровским и платоновским человеком, Владимир Меденицей, философ, мыслитель, издатель, человек, который на самом деле сделал то, что вообще, наверное, невозможно сделать. Потому что вот сейчас вот вы видите, сколько здесь идет. Вот вы считаете, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 книг. Это далеко не все, что вышло, я так понимаю, в последний год, да? Да, больше 400 книг издано, переводов русских философов, писателей, деятелей культуры изданы. Художники и тексты художников русского авангарда, Малевич, Кандинский, да, Чикрыгин, сейчас будет Филонов, насколько я понимаю. Это делает небольшая группа людей. Вот когда мы, знаете, вот для меня вообще вот то, что делается в Сербии, для меня это вот как раз абсолютно такое соловьевское определение чуда. Потому что если вот выстроить вот так вот в ряд все эти книги, а потом сказать, что это делает буквально несколько человек, Владимир и вот его помощники, энтузиасты, есть переводчики, которые всю жизнь работают с Владимиром, да, вот есть те, кто приходит и, так сказать, помогают. Вот один из них сегодня присутствует у нас, это Никола Мейкович, да, он прекрасно сделал доклад, кстати, сейчас на платоновской конференции. Вот он, ученик Корнелии Ильчин, который, как вы помните, была на федоровских чтениях у нас. Вот, вот что это сделают всего несколько человек, ты скажешь, это невозможно. Тем не менее, вот мы видим, что сколько может на самом деле человек. Для меня вообще то, что вот делает Владимир, это какое-то воплощение того, что федоровское дело и вообще общее дело, оно возможно. Оно реальность, оно не утопия. Вот. Значит, мы, наверное, я даже не знаю, как нам сегодня построить. Может быть, мы сделаем так, либо я буду задавать какие-то вопросы, и мы будем все-таки в каком-то диалоге, либо, может быть, вы скажете сначала нам, ну вот то, что, то, как вам вообще видится Федоров, и вот почему вообще вы за него взялись, вот почему именно Федоров? Понимаете, вы знаете, к Федорову какое бывает высокомерное отношение, как часто его пинают. Скажем, это было ведь и в 20 веке, только тогда, когда вот только Федоров вошел вообще в культуру, сразу началась такая поляризация, потому что одни, наоборот, для одних это было какое-то слово, которое давало им какое-то, так сказать, вот движение вперед, обогащало их. А для других это была какая-то дичь, чушь, какое-то воскрешение. Я очень, скажем, такой был у нас Иван Лапшин, философ русского зарубежья, довольно крупный философ, который, когда к нему однажды пришел замечательный деятель русской эмиграции, создатель пражской федоровианы, такой Константин Чиидзе, бывший корнет, писатель, белый офицер, ставший философом эмиграции, философом, писателем эмиграции, деятелем евразийского движения и вот таким апологетом идей Федора в русской эмиграции. И вот он к нему пришел, тут ему сказал, что вы ко мне тут вообще пристаете с Федором. Это какой-то библиотекой. Понимаете, что это вообще такое? Вот Соловьев, это культура философская. А ваш Федоров, что это такое? Я очень хорошо помню, как я специально такие начинаю с такой провокации. Вот. Я очень хорошо помню, как в 94 году, когда был вечер памяти Владимира Кожевникова, замечательного друга Федорова, историка, мыслителя, шедшего по его стопам, очень много сделавшего, но, в общем-то, конечно, все-таки светившего каким-то отраженным светом, на самом деле. то один из наших историков русской философии, я не буду называть его фамилию, он уже ушел в мир иной, он встал и сказал, ну вот Кожевников, да, это философская культура, а что такое Федоров? Это какой-то босяк. Понимаете, вот так можно было говорить о Федорове. Босяк, сумасшедший. Я очень хорошо помню, как какого-нибудь Борис Парамонов на радио «Свобода» очень долго рассуждал вообще тоже о том, что Федоров какой-то очень странный философ, что, может быть, он вообще с нетрадиционной сексуальной орientацией. Понимаете? То есть вот такие вот отвязные, как говорила Светлана Григорьевна Семенова, вещи по отношению к Федорову почему-то возможны. То есть даже такое ощущение, что, знаете, как вот в свое время против Христа, вот понимаете, как Цельс. Вот Цельс, какой-нибудь современный Цельс, который в свое время был Цельс, который так глумился над христианством. Вот так же почему-то глумятся над Федором. Никто не позволит себе никогда, ни в адрес Соловьева, ни в адрес Флоренского, ни в адрес Лосева, что-нибудь подобное высказать. Если что-нибудь подобное будет когда-нибудь высказано, человек станет не рукопожатым, он станет персоной нон грата. Но почему-то, по отношению, да, конечно, по отношению к Федорову, так, знаете, такое ощущение, что все позволит. Вот как хочешь, так и пишет. С другой стороны, есть какие-то очень высокие слова Федора. И вот как раз в русском зарубежье, вот между двумя мировыми войнами, когда вот эта маленькая группа евразийцев собиралась в Праге, и там был такой антип, очень интересный человек. Мы мало что о нем знаем, но он такой был горящий человек. И вот они с Чидзе как-то, они так очень идеями Федорова горели. И вот в одном из обсуждений он сказал так, что для меня лично очевидно, это было почти перед Второй мировой войной, что либо христианство как-то примет идеи Федорова, вот на их основе как бы расширит ареал своего действия в мире и поведет за собой мир. Поведет за собой мир. Или мир пойдет вперед без христианства.
Правильно.
И вот мы сейчас, наверное, видим второе. Мир идет вперед без христианства. Вот, и так далее. Вот я хотела бы как-то вот вам задать вопрос. Вот что такое для вас Федоров? И, в общем, как это все для вас, для сербов? И лично для вас.
Все нормально.
Все нормально.
Все нормально, закрывается.
Не, не думаем, не любим. Сердце. Это отсюда, из мозга, оторванного от бытия, от Бога, от животных, от природы. Это у нас ничего. Все это от мозга, о чем Настя говорила. И потому может быть и такие мнения о Федоре. Это совсем сумасшедшее. Если бы я что-то признал как истину, тогда бы я себя нужно прогласил сумасшедший человек. Потому что когда первый раз открылся этот том, который Светлана сочинение «Зеленый», 1982 года в русском магазине в Белграде открыл этот том. И все стало несущественным. Весь Хайдеггер, весь экзистенциализм, весь Ницше, весь Маркс, Гегель, Кант. Все это стало просто продуктами мозга, школа. Школа и как схоластическая вещь, без сердца, без ничего. Когда же прочитал Федорова, несколько предложений там. Это чудо, гений, гениально. Это было то, зачем я поиск мой философии. Философии этого нет. Поэтому нужно Федорова не звать философом. Может быть, в самом буквальном смысле философия – это филия, любовь к Софии, не мудрость только, но женское, женственное лицо мудрости – София. Знаете, как у витязей имели, знаете ли, как
витязи
относился, да, относился. Как Дон Кихот относился ко своей
душе. Да,
это то просто. Я думаю, что ответил. Но что я сразу понял, что моя бабушка, мой дедушка, моя мать и мой отец как коммунист, но глубоко верующие люди. iz mozga ti izbila pjesma, a iz srca glubako vjerujući čovjek. Što oni здесь, в этом зеленом томе, и что они говорит мне, заблуждающему по западным философским системам, по совсем чужому. Я ощущал себя, как и в этом фильме Никиты Михалкова, свой между чужих, чужой между своих, в этой западной философии. Это все полезно для мозга, а не полезно для целостного человека. Для целостного человека полезна русская философия и русская литература. И каждая другая, которая растет на собственной почве. Почвенники. Это не только Достоевский страх. Почвенники прежде всего Хомяков, Федоров. Потому что почва наша не только земля и не только эксплуатация еще и земли. Почва наша – небо, почва наша – это корова, и это деревня, и это село, о котором Федоров мне говорил. Это каждый из нас ощущает эту целостность мира. Значит, если я не могу прийти к себе как целостному человеку, тогда ничего. Невозможна любовь к Федорову, невозможно понять, что здесь. А если мой поиск за собой, как целостный человек, тогда у Федорова вы увидите формулу этого целостного бытия. Ты не одно с этими людьми, которые сидят и слышат, но ты единственный субъект со всеми ними, со всеми. Личность не индивидуум, личность не коллектив. Личность – соборная категория. А соборность – не нужна коллективизму вообще, по каким-то несвободным принципам, который от философов идется. Несвободный принцип рационального устройства мира и вообще систематическое устройство. Мы не пришли ни шагу мали в этом систематическом понятии мира. Без сердца, без ощущений, без воли, без каждого маленького теленка, маленького животного, без наших внуков, без наших предков, без будущих людей, которые порождаются из нашей крови. Все это соборная личность, троичность. У Федора увидел тогда, когда возвращался к религиозности, к вере, как образу целостного человека. У Федора видит форму, а это троичность. Говорят, что Федор не крестьян, что он какой-то что-то. Это все глупо. Так могут говорят единобожцы. Единобожцы. Знаете, что значит слово единобожец? Который верит только в одного Бога, только в одной принцип, тай верит только в разум. Троичность об этом не говорит. Она говорит о целостном существе, которым ты должен быть и которого должен воспроизводить. Спасения нет индивидуального. Бог не один. Это небопоклонники, говорил Федорова ислам. И землепоклонник и говорил об этом другим. Наш Бог троичный. Это было истина. Троичный Бог. Который, лицо троичного Бога, говорит, смотри меня и увидишь Отца. Лицо. Знаете, кто лицо его, отражение? Это маленькое животное, которое при его рождении. Там теленок и кто это? Смотрели огненок, смотреть. Смотреть в его как соборную личность, которая не пришла спасать только единомышленников, единодумцев, но эти, которые желают, несознательные, бессознательные, маленькие, которые не имеют никакого философского таланта и духа, фарисеев и книжевников, как все кажется, то, книжевников.
Да, книжницы, книжники.
Маленькие, которые ждут все спасение. А спасение не может быть одиночное. Может быть только такое, как от кого мы сотворены. Мы сотворены не от одного Бога. Мы сотворены от единственного троичного лица Божества. Божества. Так надо и спасаться, как троичное соборное существо. Нет спасения. Люди начинают сомневаться в все это. И спасения для нас нет. Надо делать что-то на этом, чтобы мы просто снова усоборились, чтобы поняли. А Фёдоров – это база, основа такого нового сознания, религиозного. То, что Бердяева болтает об религиозном сознании, новом, там и Решковский. Кодно скажу, двойка. До свидания, друг мой, до свидания. Это ничего. А то, что Фёдоров говорит, это новое религиозное сознание. Старое, новое, одно, троичное. Никакого модернизма у Фёдорова нет. Никакого консервативизма. Это прошлость и будущее в одном. Троичное спасение и никакое. Ничего не надо ожидать. Живите такую земную жизнь. Верите, не верите. Но спасение, воскресение не будет, прежде чего не будет воскрешения. Вообще соборного действия сынов и дочерей человеческих. Родители там умерли, там будущее, дети, внуки. Есть один рассказ Платонова, я ему говорил.
Но это здесь другая аудитория, поэтому да, можно повторить. Да.
Да. Возврат, возвращение.
Возвращение, знаменитый платоновский
рассказ. И там Фёдоров, суть и сущности своей. Все идеи Фёдорова находятся в этой маленькой книжке. Но если ты не проходишь через Платонова, через Фёдорова, через комплектную русскую литературу и философию, может быть, ты не понимаешь. Але сердцем каждый из нас, который живет жизнь бессознательную, истинно почвенную, делать работническую, земледельческую, которым то видя имеет, как сказать, в било каком виду, да имам однос према делу неком.
Чтобы в любом виде у нас было отношение к какому-то делу.
Это и почва. Целина се. Целина се врати.
Целина се возвращается.
В этом маленьком рассказе сказал все. Что там? Может быть, что читали?
Кто читал «Возвращение»? Рассказ, не помните? Надо напомнить сюжет.
Да, надо пересказывать. Что может неученый по Фёдоровскому? Я здесь не ученый. Не ученый. Потому что, по-моему, нет места ученому. Это рационалистическое. Это не образование, по-моему. Это эдукация. Не совсем случайно эти странные чуждые слова вошли в наши языки. Они просто именуют то, что есть. А образование – это совсем другое. Это образ.
Образ.
Лицо. Прежде всего, лицо человека, оно может быть и так, и так. Не очень симметрично, не очень красиво, как эти красивые на телеэкранах. Но оно – лицо, образ, образование. Это существование по образу троичного Бога. Если нет в наших лицах отражения и образа троичного Бога, тогда гордость. Потому что каждое лицо показывает, какого оно рода. Монотеистического, римского, паганского. Каждое лицо открывает. Надо соображать с этим троичным существом. А оно совсем свободно. Никто под силу не собирается. Свободно собираемся. Логос, это значит на греческом глубине, отлегей. Это Варава знает больше, чем я. Гайдегер это анализировал. Но думаю, это не Гайдегер. Это все чисто христианское. Собирающее собирательное. Это Христос. Такой, какой идет. Собранный. Лицо Троицы в нему есть. Кто видит меня, видит Отца моего. И я пошлю вам утешителя Духа Святого. Это одна книга, которую Булгакова о Духе Святом. Вы это знаете. То, да, это может быть единственная книга, которая написана о Духе Святом так, как самое крупное. Надо возвращаться.
Это на трилогия о Богочеловечестве, которую Владимир сейчас как раз
да. переводит. Надо возвращаться на этот возврат Андрея
Нет.
Платона.
Первый Агнец Божий уже да. есть. Он вышел несколько лет назад. Он был невеста. Это вот утешитель. И сейчас они переводят невесту
Агнца. Это сами
Нет, лучшие. При чем тут
Света? Это переведено.
Это от Богочеловечества.
Все это находится. Да, это трилогия о Богочеловечестве. Но это не важно. Важно вспомнить этот рассказ. Да. Что там делать? Отец возвращается из войны в свою деревню. На путь к своему селу он встречает.
По дороге возвращается в деревню, он встречает.
Какую-то женщину. И они там остаются на какой станице. Как это станица?
На станице.
Разговаривают, расхаживают. Остается что-то между ним. Отцу показалась возможность будущей жизни с каким-то другим существом. Но он идет домой. Приехал домой, там его ребенок. Я не помню сейчас, если они вообще могли запомнить лицо отца, когда он... Но они мечтали об этом лице, об отцу. Отец
вернулся.
И там они пожили, маленькие, дочка и сын. Маленькие, это очень важно. Маленькие, чистые ребенки, чистые лица. Еще не стали так созревать, как говорить это. И начинать входить в этот мир, который...
Ну
такой,
да, то есть
какое
первоначальное родство, да, Федоров всегда говорил, ребенок как носитель абсолютного такого чувства.
И поссорились они около что-то, не знаю что. Он посомневался, что она имела с каким-то мужчиной, когда он был на фронте, и вспомнил эту же, возвращается он не домой, но этой женщине сидят на воз. Паровоз, как это зовут?
Локомотив.
Да, на воз. И идет назад. Это хочет новый уехать. Возврат, да, там, этой женщины. А маленький, нет отца. Маленький. И каждый из вас имеет сына, дочку, внучки, внуки маленькие. Маленькие такие. Отец уезжает. И они по этой железной дороге, которая символизм. Вообще время и пространство у Платонова. И вообще этого сочетания или несочетания нас всех в геометрии Лобачевского. Это пространство параллельные правы, которые соединяются на горизонте бесконечно. Здесь решается все. На этой железной дороге. И вот идет маленький. Конечно.
Они бегут за ним.
Бегут. И сейчас надо воображать каждому, что там случается у них, у этих маленьких. Какое это сердце. Это возврат воспоминаний на своего отца. Блудного отца, который уходят. Не только блудные сыны существуют, но блудные все наши родители. А наш путь воспоминания к ним – это... символ этих маленьких ребенка. И что получается? Сердце отца начинает отравляться. Оно как бы было каменное. Это существо каждой войне. Если не убивает, тогда окаменивает сердце. Окаменивает чувство. Это трагедия и драма каждой войны. Нам надо сохранять себя. Нам надо иметь барабанщика, который идет перед нами. И говорит, сохраняйтесь. Падают люди, погибают, сохраняйтесь. Поэтому что надо понять, что есть такие смертобожцы, которые не ненавидят Федорова, но идею вообще восстановления, воскрешения. Есть такие люди, есть такое зло. Мы не можем это понять, но читал...
Эту третий том в Москве издал 10 дней назад.
Белого
и там Андрея. Белого Андрея. И там есть одно слово. Там ужасные вещи получаются.
Как вы его переводите? Там ведь такой сложный язык.
Так перевела. Она 20 лет...
Очень талантливые переводчики. 20,
не, она не говорит его просто. Она 25 лет переводит. И созрела как переводчик. Созрела. И что там получается? Что там сказано? У Белого, это сумасшедший, тоже сумасшедший человек. Каждый сумасшедший, который открывает какие-нибудь. А это не философ, это глупость. Довольно сказать, что Белый здесь, в этом романе «Москва», «Маски», написаны 30-го лет, а первого два тома 26-го года. Все, что, как это зовут? Цела фабула,
весь сюжет,
да, весь сюжет
все заснива на одном.
Просто на одном.
Есть какой-то математик, профессор Коробкин, который выдумал что-то такое. Има и некое открытие. Мы сад не знаем, какое это открытие.
Мы не знаем, что это за открытие.
Не знаем, Йошуек.
Али, знает, но...
ове снаги демонские, силы, Эдуард фон Мандро, вообще не имя, Эдуард фон Мандро.
Эдуард фон Мандро, это вообще не имя, а фон Мандро, что такое?
То это что такое? Это какой-то в низком уровне западный шпион, который хочет это открытие взять. Какое это открытие? Когда Коробкин узнает, что он открыл этой формулой, он бросил это открытие. А каждый мир за этим открытием. Это открытие Коробкин увидел в одном моменте. Оно уничтожило же полк. Все сразу, оклопных возила.
Броневики, все.
Цел фронт уничтожает. Целые градовые уничтожают.
Весь фронт уничтожает, города уничтожают.
То есть цепание атома.
То есть это расщепление атома.
Атомская бомба.
То есть,
значит, белый предсказывач атомской бомбы.
Белый,
он глуп человек, он ничего, так сумасшедший. Это цела та фабула. Сви се ту уключую. Ко се уключує да пронад, да то отвіце узме.
Все подключаються, кто хочет украсть это открытие.
Свете смертобожачке сил. Смертобожачке сил. Кое долазе, и то е тай тренуток, кой сам я хотел да кажа. Кой чини наивным все наши представы о злу.
И вот эти силы, которые приходят, и то, что я хотел сказать, которые вот делают все наши представления наивными на самом деле.
Да. Главные лики этой другой страны. Фон Мандро и его дочка. Лизавета Мандро. В каком-то самоисповедном.
Самоисповеди.
И ты, и я смо преступницы прерождения.
И ты, я преступник еще до рождения.
Из преступного света прествара.
Из преступного мира до сотворения.
Это ужасно. Ужасно. Это какой-то манихеизм. Там плохой бог и там хороший бог. Но надо понять. А это и у Платонова тоже есть. Потому что это искажение у Мандро. Это инцестуозное просто. Ужасное. А у Платонова тоже есть Соня Мандрова, вы помните этот в Черенгуре. Искажение женского принципа. Она не хочет рожать детей, она хочет родить цветок. Искажение женского принципа. Совсем ужасно. Ее единственное отношение сексуальное, полное. Со Симоном Сербиновым, вы знаете, какой это человек, это передатель, издатель коммуни. Это человек, у которого нет крови. Когда его убивали, ничего из него не вытекало. Там, в Черногорском коммуни. И что, где получается это их отношение? Это тоже ужасно. Но это никакая романтика и сентиментализм на гробе его матери. Сохранять все, уничтожить все. Это инцестуозное отношение. Это ужас. Ужас зла, который не поняли ни Достоевский, ни Толстой. Может быть только один Чехов. Только один Чехов. Пре этих писателей. Смертобожечество – это вещь совсем ужасная. Платонов об этом говорит. Белый тоже, Андрей. Я думаю, что Платонов читал Белого.
конечно, читал. Да, поэтому это просто Мандрова было, я думаю, да, что он взял,
да,
конечно.
Это просто, да, просто, да. Но это Мандро, и это Соня, Елизавета Мандро. А Соня Мармеладова, вы знаете, кто она. Это сентиментальное отношение к злу. Соня Мармеладова, она проститутка. Но не как это Елизавета Мандро, дочерь фон Мандро. И не как Соня Мармеладова. Но так, социальная проституция какая-то. Как я это могу воспроизводить у себя. Оправдание зла этого не нужно. Все мы дитя этого мира. Немножко. Надо уподобиться троичному судьбе. Есть задание. Все мы такие прявые люди. Грязные, отвратные.
Грязные,
отвратительные труд. Люди. Никакие. Мы нисмо ништа, док нисмо где, док нисмо тамо, где сила зиота и захват отец.
Мы ничего, пока мы не там, а где именно? Там, где спускается отец и забирает своих детей.
Где се сердце растапа, от где, свега тога, от своих лажей и обман.
Где сердце тает от всего, от всех лжей, как бы, и обманов.
Да. Своих радостей овога света.
От всех радостей этого мира.
Они обнимаются.
Что там случилось? Они обнимаются. И что? Какой связь имеет это с Йодором? Это момент воскрешения отца. Чистыми сердцами дети, этих детей. Это Христова речь. Если не будете как дитя, тогда не будет ничего. А если будет как ребенок, тогда будет все. А как это проходит? Через слезы, через самоумирание, соумирание с этим ребенком. Эти ребенки умирают, но еще бегут, бегут. Отец, отец, отец. А читатель? Что у читателя получается? Читатель этот, на которого это все нацелено. Что? Я знаю, что получается. Просто какое-то заглушение, когда читаю.
Таком в горле.
Да, в горле задушится. В нашем языке, когда у которого спрашивают, жив ли, говорят, дышит, есть смерть. Писатель проводит нас через смерть. Как Фёдор? Он не говорит, что мы не умрем, говорит о воскрешении. Мы умираем и воскрешаем. В этой повести, когда они, тогда нам слезы проливают. Просто отгушуемся. Как у вас это?
То есть этот ком из горла как бы выпадает.
Выпадает.
И вода жизни. Вода жизни. Вода жизни. Вода спасения. Воскрешение. Не снова живем. Воскрешаем. Еще не воскреснем. Еще долго до этого. Но это первый маленький шаг, на который, на кой нас наводит.
На который нас просто заставляет,
никого
другого,
никого другого, него право, настоящая философия и право, настоящая литература.
Некто иной.
В этом сущность.
Настоящая философия.
А может быть, чтобы я это сказал, это все педагогия какая? Нет свободы здесь. Никакой свободы. Эти дети не были свободны. Они там можно вспомнить этого Вишеславцева, который о сердцу говорит, аксиом зависимости. Я не понял, он говорит о свободе, какой зависимости. Такой зависимости. Все мы зависим. Эти ребенки зависят от этого отца. Если он был, да, был бы свет и дальше, но сердце никогда не было бы на пути воскресения. Поэтому рассказы, поэтому существенные вещи, они полезны, бесконечно полезны, бесконечно. На один момент воскрешает нас, оживотворяет. Как и это рассказ, читай, и ты не такой человек, который прежде был. Ты можешь быть на каком-то немножко высшем уровне. Ты можешь остаться такой преступник, такой. Но это на психологической точке. Это только может быть на социологической уровне. А на онтологическом уровне не может никогда быть. тем, чем был. Потому что ты через такие вещи, проливание слез, сочувствуешь со всеми. Начинается у тебя процесс личностновения. Ты стаешь личностью. Ты имеешь это, что пробудили маленькие ребята у тебя, любовь. Любовь – единственный гарант личности, соборности. Об этом и Хомяков говорил просто. Соборность – это не единство католическое, это не свобода, свобода протестантизма. Это просто звено, как скажешь, Харизино, которое связывает звено. Соборность – нет всеобщность, глобализма. Соборность – это мы здесь, если мы способны для свободы. Соборность – это первые христовые шаги через Иерусалим. Там рыбаки какие-то, неученые. Федоров не христианин, а говорит о неученых. Говорит о обращении этих маленьких, которые Платонов изобразил, миру сильных. Это невозможно назвать сектантским, не христианским. Если нет чувства, если нет сердца, от этого я нет ни целостного человека. Потом, по-моему, я эту формулу выразил первый раз у Варави, там у Воронежа.
Да.
Формула жизни.
В 2008 году.
Это любовь, только и ничего большого. И мы это все знаем. Но
Скажи.
Это банальность.
Но
это,
не скажи.
О любви, когда думаем, это слово никакое. Но это существенное слово. Если мы хотим быть вместе, не только я. Я могу быть и с дьяволом, как я. Потому что я нет ничего. Ничего. А ты, я, мы, они – это что-то на пути троичной личности. Что связывает этих детей? И что каменное сердце отца, как все говорят?
Растапливает.
Угу. Любовь детей к отцу. Это все пород любви. Поэтому формула не может быть формула из мозга. Потому что это крайность, это не, разбивает целостное существо. Ницше об этом говорил еще. Идет какое-то огромное ухо, идет какое-то огромное жрел. А можно сказать, идет какой-то огромный мозг философский. Ужас. Это что все связывает? Не может быть формула cogito ergo sum. Никто не может да постоит из мозга.
Никто
и захваливается мозгу.
Никто не может существовать благодаря мозгу. Мозга.
Мысль мора быть в отношении зависимости прямо нечем другом.
Мысль должна зависеть в таком отношении быть по отношению к чему-то другому.
А об этом другом говорит только философия Федорова и только, по-моему, только русская литература. Поэтому я поклонник. Я верник русской литературе и верник русской философии. И поэтому каждое мое слово субъективное. Субъективное, но в особенном смысле, потому что надо и субъективно. А эта формула «amo ergo sumus» не «сум», не «волим я», Ясамир, когда «волим», а «само сам я», онда не «волим».
Не «я люблю» и «я есть», потому что если только «я люблю», тогда я как бы один.
«Amo ergo sumus» это то значит...
Любим, что поэтому мы существуем.
И каждый из нас, если любит, тогда и мы существуем. Тогда существует.